Денис Владимиров, Глэрт, книга пятая «Изгои», часть первая «Враг моего врага». Вместо предисловия. Все события и персонажи в данной книге являются авторским вымыслом. Любое совпадение с реальностью и реальными людьми не более чем совпадение. Автор не преследует цели сформировать привлекательный образ нетрадиционной сексуальной ориентации, а поддерживает семейные ценности. Глава первая. 37.03.589 от основания новой империи Деморунг. «При всем моем уважении, но зачем тебе это нужно?» Я внимательно смотрелся в пылающие глаза Лоя Деренгертоса. Темная зелень них очень и очень походила на огонь с лезвия меча Деморунга Кровавого. Мэтр за последние 40 минут смог удивить дважды. Сначала, когда появился, то я потратил лишнюю секунду на опознание. В первую очередь бросались в глаза цвета вороньего крыла, кожаная шляпа с широкими прямыми полями с высокой тулей в виде усеченного конуса, где на бенде красовалась пряжка из черного серебра. Из него же была выполнена вся остальная фурнитура гардероба. Головной убор отлично затенял гладко выбритое лицо, придавая носителю ауру загадочности. Заостренный нос, тонкие губы и волевой подбородок добавляли хищности и одновременно некого злодейского шарма. Камзол цвета бычьей крови с воротником-стойкой, застегнутый на все пуговицы, сидел на Ингертосе будто влитой и подчеркивал широкие плечи, узкую талию и высокий рост. Поверх одежды на шее толстая цепь с подвеской в виде великого пожирателя из глубин, оплетающего колючими щупальцами фиолетовый камень. В магическом зрении сияние от него слепило. Темно-зеленые штаны в обтяжку, напоминающие бриджи для верховой езды, были заправлены в сапоги чуть ниже колена на толстой подошве. Четыре ремня с пряжками на каждом плотно стягивали голенища, сами они начищены до зеркального блеска. В правой руке маг держал средних размеров трость набалдашником в форме все того же морского гада, а поверх тонких перчаток на указательном пальце блестело родовое кольцо. На плече висел средних размеров кожаный портфель без ручки с тиснением по углам. На Деренгертосе наряд смотрелся гармонично, не вызывая ни одной мысли о кичливости или вульгарности, несмотря на его запредельную стоимость. К слову, вчера во время похода в канцелярию мэтр не подумал сменить гардероб с походного на парадный. А еще в воздухе витал тонкий аромат явно женских духов, смешивающийся с мужским парфюмом. Поневоле закрались мысли, уж не в мой ли гарем заглянул визави. Впрочем, никаких негативных эмоций не испытывал. Наоборот, это был бы лучший вариант отдать ему девок по себестоимости. От своих денег я отказываться не собирался, а пользы отдам не видел. Открытие борделя считал для себя занятием низким, впрочем, вряд ли в него можно было загнать наложниц. В империи рабство было продвинутым и шагнуло дальше даже древнеримского, поэтому в купчих четко фиксировалось позволяемое хозяевам, как и права и обязанности обеих сторон. Особенно это касалось элитного имущества. Да, если бы на службе при наличии приказа открыть дом терпимости, сделал бы все в лучшем виде, но теперь наслаждался свободой. Наконец-то мог поступать так, как считал нужным и правильным. Оружия у мага не наблюдалось, однако это ни о чем не говорило, что продемонстрировали вчера незадачливые убийцы из благородных. Меч всегда находился при Ариста, если, конечно, он озаботился им.
«Мне нужно знать, что произошло после того, как ты остался в катакомбах один. Особенно интересует встреча с Архиличем. Это важно!»
С места в карьер заявил Деренгертос после взаимных приветствий. «Поговорим, но позже. Сначала приведу себя в порядок», — ответил к явному неудовольствию гостя. Кроме расстановки точек над «и», то есть явной демонстрации, кто и кому здесь должен, и что я не собирался прыгать по щелчку пальцев, требовалось умыться. Когда мэтр заявился в 9 без предупреждения, хотя мог сообщить о визите через амулет связи, я заканчивал тренировку, продлившуюся больше 2 часов. Поэтому от меня шел пар, а одежда насквозь промокла от пота и дождливой уличной взвеси. Я неторопливо вымылся по пояс ледяной водой из колодца и растерся до красноты большим полотенцем, размышляя об изменениях в организме. Так после кратковременного сна пришлось практически учиться ходить заново. Показатели физических параметров скакнули вверх минимум в 1,5-2 раза от вчерашних. Произошло это настолько резко и стремительно, что тело не успело перестроиться. Координация просела до 0 значений, про мелкую моторику вообще упоминать не стоило. Когда привычно вскочил с кровати, то едва не снес стол с печью. Потом не осталось ни одного острого угла, который я не задел в фургоне. Привыкание происходило синяками и шишками, с матами и болью. Приблизительно через 30 минут вполне себе освоился, а затем после кружки прила взялся за обычную тренировку, начал с простейших упражнений. Выполнял их медленно-медленно, постепенно ускоряясь, и к концу смог вполне адекватно рассчитывать силы. Как ни странно, но огромным подспорьем выступил опыт ношения различных типов экзоскелетов и наноброни. А так вряд ли хватило такого короткого времени для адаптации. По-хорошему, на этом этапе требовалось минимум на неделю уйти в тренажерный зал и на полосы препятствий. Но кто бы мне предоставил такую возможность? Впрочем, я не посыпал голову пеплом и не рвал волосы. Да, учиться предстояло на ходу, но это стало уже обычным элементом, стандартным. Кстати, усиление от когтей, похоже, снабжали стабилизирующими заклинаниями или чем-то еще, так как при их использовании я не только на интуитивном уровне четко осознавал и представлял границы собственных возможностей, но и тело их знало, будто имелась наработанная мышечная память. Более того, когда я сегодня потянул из них энергию ради проверки, оказалось, что координация моментально пришла в норму. При отключении все вновь вернулось на круги своя. Данный аспект требовалось прояснить. Отжимаясь, отметил нехватку вчерашней брони с регулируемым весом. Выполнил 200 раз без всякого труда за 1 подход. Приказал Норгу поставить мне на спину между лопаток деревянное ведро с водой и придерживать его, но и с дополнительным грузом смог вытянуть почти 100. Легкий, но сильный. Сейчас я полностью соответствовал этим условиям. Удивляло даже не то, что сравнялся со взрослым среднестатистическим мужчиной по силе, поднял бочку весом 60-70 кг над головой. А запредельная выносливость и бешеное восстановление. Через минуту отдыха готов был снова к подвигам. Предположил, что данный эффект временный и связан с продолжающейся передачей силы и крови от Лидии. Когда перешел к акробатике, то добрым словом помянул Лерга и ауру Ихора. Браслеты залечили несколько раз переломы ребер, руки и 1 раз шеи, сработав в автоматическом режиме. Впрочем, не имея такого средства, я вряд ли взялся бы выполнять такие опасные кульбиты. Зато напоследок на данном этапе смог сбежать по стене, оттолкнуться, преодолеть 3 метра по воздуху, зацепиться за крышу сарая, рывком взлететь на нее. Пронестись по черепице, а затем спрыгнуть, совершив 2 сальта и приземляясь на полусогнутые ноги. Зачем? Просто энергия переполняла, захотелось, а я не стал давить это чувство, наоборот, наслаждался. Волю попрыгал, походил на руках, делал фляки и сальто, вперед и назад, кувыркался, падал. И из всех положений старался наносить удары кинжалами, метал ножи и камни, имитирующие гранаты, уходил от воображаемых выстрелов и вражеских атак, хаотично ломал траекторию во время бега. Пожалел об отсутствии мишеней для стрельбы. Кроме практики с арбалетом, требовалось начинать осваивать лук. Ирс и другое оружие пока не трогал, работать им не умел. Закладывать же сразу неправильные установки счел плохой затеей. Нужны были специалисты. Еще внес в обязательный минимум умение владеть копьем, щитом, мечом, топором. Кто-то говорил, что универсальность плохо, но я так не считал. Да и вообще требовалось не просто освоить многие виды холодного оружия, став их уверенным пользователем, но и понимать и знать, как их может использовать противник для выработки тактик противодействия. Наконец пришел черед артефактов, прыгунов, левитатора Отона и крыльев ветра, будто обретя настоящий, переносился из конца в конец двора, проделывал пируэты в воздухе, метался на запредельных ускорениях, взлетал на крышу дома, спрыгивал. Пожалел лишь о небольших размерах тренировочной площадки и малом количестве препятствий. Хотя пару переломов и многочисленные ушибы смог заработать, боевые амулеты не использовал. В целом уже смотрел будущее с осторожным оптимизмом. Магические предметы позволяли уже сейчас перешагивать порог физических возможностей прошлого тела. Впереди передача силы и крови от Лерга Илиана, что должно было еще больше меня усилить. Да, и от Лидии вряд ли пока влилось больше половины, однако я не был уверен, что рост показателей будет таким же стремительным, а со дня на день откроется и родовая способность. Какая именно? Неизвестно. Очень хотелось испытать Райса, но он пока переваривал призрачного медведя. Такой расклад мне не нравился, если после каждой подобной стычки питомец будет впадать в спячку, то его общая полезность значительно понижалась. Дерингерта сдерживал нетерпение с трудом, а еще он злился. Впрочем, это было заметно только для внимательного взгляда. А так, для стороннего зрителя маг наблюдал за мной невозмутимо и слегка безразлично, выигрывая у Дервирга в умении держать эмоции в узде. Зашли с магом в фургон. Здесь я налил себе обжигающе горячего прила, стоявшего на плите печи, в которой специально поддерживал огонь. А мэтр, отказавшись от чая, достал из сумки фляжку из черного серебра объемом около 2/3 литра. Свинтил крышку, и аромат дорогого вина за несколько секунд вытеснил все остальные запахи. После того, как маг установил купол безмолвия, я принялся за обстоятельный доклад, не забывая смаковать отвар. Дерингертос довольно безразлично выслушал рассказ про призрачных тварей, смерть гвардейцев и даже схватку со следопытом. Его интересовала только встреча с Деморунгом Кровавым. Здесь он начал сыпать вопросами, начиная от повторения беседы с Личем слово в слово и заканчивая моими ощущениями. Судя по собравшимся складкам на лбу, а также поглаживанию подбородка указательным и большим пальцем левой руки, все имело значение. Затем, никак не комментируя события, маг огорошил желанием вступить в Дом Сумеречных на правах рядового члена. Дополнительно настаивал на принесении полной клятвы верности на крови главе рода, то есть мне. Паранойя начала сигнализировать о засаде, потому что возникал справедливый вопрос. «Зачем?» Его и озвучил.
«Что же, правильный вопрос, да, правильный».
Медленно заговорил мэтр, затем задумался минимум секунд на 20, после продолжил.
«Я последний из ингертосов. Наш родовой алтарь был разрушен, что случилось давным-давно. В настоящий момент имело бы смысл основывать обновленный дом, если бы не несколько препятствующих факторов. Главный... Мне осталось жить максимум 15 лет. Это при идеальных условиях, а по факту вряд ли протяну еще 10. Да, по виду не скажешь», — добавил, отметив мой оценивающий взгляд. «Впрочем, и по возрасту тоже. 144 года для ариста, тем более мага. Далеко не предел зрелости, но проклятие Валгера еще никому не удавалось снять. Из-за него я не могу иметь детей, а это очень важно».
Сделал долгую паузу, видимо, ожидал какой-то реакции от меня, но я промолчал.
«Оба моих ученика через 3 дня отправляются на материк, в Империю, а в следующем году встанут на Ледяной Путь. Затем, если преодолеют его, будут обучаться в Академии. Поэтому встреча с ними состоится не ранее, чем через 6-7 лет. Они в целом талантливые, но им никогда не перепрыгнуть определенную планку. Да, высокую, но не высшую. Данный аспект важен, так как из него вытекает закономерный вывод. Алекс и Тайр абсолютно не подходят для передачи им накопленных мною знаний и умений. Дополнительно, они не